Только не надо сразу подбирать аналоги. Я не Господь, и тем более не сатана, и не сумасшедший. Хотя, вы не задумывались, до чего же театр походит на религиозные обряды? Собственно, он из них возник. Греческие празднества, христианские мистерии, ранние пьесы. Но вера и театр... Но там вера в то, что добрый дядя с бородой — это всемогущий боженька, а злой дядя с рогами — проклятый нечистик. Тут же вера в то, что толстая кокотка Офелия, а пыльный задник — Эльсинорский дворец. Одинаково неважно, что служитель веры может быть бабником, а служитель мус — пьяницей. Верую, ибо это нелепо. Мы хотим поверить и верим. Вы мне нужны для веры. В предлагаемом вам мире ее не возникло. Условия не те. Я вообще полагаю, что религия и театр уникальны и встречаются крайне редко. В большом масштабе, разумеется. Для веры нужно сверхъестественное. А там слишком много людей умели сверхъестественным управлять. «Изначально».
«Как управлять?» — несколько оторопело спросил я.
«Как?» — Мом снова помолчал. «Да так же, как и везде. Словами. Понимаете, слово имело там первоначальную власть». Но обладающего такими способностями мастера, его можно уважать, можно купить, можно бояться или использовать, но в него нельзя верить. Слишком уж он привычен, повседневен. И когда ночь заглядывает в круг твоего костра, ты не боишься, потому что придет он, придет мастер, и все будет хорошо. Не боишься, значит, не веришь. Ни во что. У людей, знаете ли, вообще странная психология. А уберите возможность управлять стихиями и сверхъестественным. Убейте, к примеру, всех мастеров или измените законы их мира. И вы получите гниющую среду, созревшую для веры.
Или для театра.
«Заманчиво», — сказал я, — «целый мир, созревший для неба, и я за режиссерским столиком, диктующий статистам первое распределение ролей, вдвойне заманчиво для актера, умеющего входить в чужое состояние, чужой образ и получающего бесконечность образов и состояний. Заманчиво. Но, увы, не хочу». Лицо Мома внезапно надвинулось на меня, распахивая занавес безволосых век, и мне показалось, что мой собеседник — театральный бинокль, сквозь который меня рассматривает безликая и бесформенная масса. Глядит кипящая, нетерпеливо ждущая бездна, заполнившая собой темный зрительный зал — и подмигивающая мне голодными смеющимися глазами из всех лож, ярусов и кресел галерки. «Эки вы, однако! Как же вы не понимаете, что вашего мнения как раз никто и не спрашивает? И потом... И будет это долго потом, в котором я успею позабыть, что выпало мне... Быть или не быть героем или попросту шутом. Глава 5. Когда же прошел этот длинный день страхов, надежд и скорбей, мой Бог, сотворенный из глины, сказал мне: «Иди и убей Александр Галич». Одинокий всадник несся по одуревшей от полуденного зноя степи. Белый растрепанный хвост мотался из стороны в сторону, привязанный под наконечником его короткого копья с красным древком. Лицо под высоким чешуйчатым шлемом окаменело в безразличии ко всему, кроме бьющейся под копытами земли. И бурая пыль степей, зловещая пыль дурного вестника некоторое время еще гналась за распластанным конем и, не догнав, покорно опускалась, оседала, растворялась в потревоженном покое. Кан-Ипа проводил гонца долгим, обеспокоенным взглядом и повернулся к безмозглому, который понуро сидел у разложенной походной скатерти, лениво покусывая перышко дикого лука.
«Беда, Безма», — угрюмо сказал табунщик. «Большая беда. Дальние племена, урпы и рукхи, выпустили пастись белую кобылу. Дед Хурчи говорил, что в последний раз кобылу пускали перед четвертой волной на город. Хорошие травы выросли потом на жирной крови убитых, и степные стервятники добрым словом поминают всеобщий хурал, где вождем степей был избран неистовый сын старейшины Кошоя. Он бросил степь на город и разбился о стены. Большая беда идет, и большая честь для гордых».
Безмозглый не шелохнулся. «При чем здесь кобыла?» — спросил он. Кан-Ипа с недавних пор пребывал в убеждении, что его великий друг Безма знает все на свете, а если иногда и задает вопросы, то лишь для того, чтобы под глупую болтовню табунщика обдумать нечто свое, недоступное прочим. Наивная эта уверенность, равно как и переходящая все границы преданность, все это доставляло безмозглому массу хлопот. Но он ничего не мог поделать с упрямым Кан-Ипой, неотлучно следовавшим за безмозглым и настороженно косившимся по сторонам.
«Кобыла нужна обязательно».
Кан-Ипа тяжело опустился у скатерти и выдвинул саблю из простых черных ножен, ногтем пробуя заточку. «Она идет пастись, а за ней идут лучшие воины урпов и рукх. Те племена, по чьим землям пройдет кобыла, должны дать сопровождающим дюжину жеребцов. Тогда жеребцы выкупа смогут покрыть белую кобылу, и воины пойдут дальше. Если племя откажется, воины белой кобылы сожгут стойбище. Отдавшие выкуп должны будут после этого являться на хурал, по слову владельцев кобылы, и выходить в набег по их приказу.
«Племя Пуран даст жеребцов?» — очень тихо спросил безмозглый.
Кан-Ипа со стуком вогнал саблю в завибрировавшие ножны.
«Наши жеребцы кроют своих кобыл!» — крикнул он, и степь, вслушиваясь, притихла.
«Безма, ты поедешь дальше сам. Тебя ждет шаман бездны. А мои руки сейчас нужны моему племени».
Кан-Ипа помолчал и хмуро добавил. «Но мне очень не хочется отпускать тебя одного, друг Безма. Разное говорят люди об этом человеке».
«Знаешь, Кан», — задумчиво протянул безмозглый, — «не поеду я к вашему шаману».
«Что мне шаман? И что я шаману? И главное, что вам, шаманы? Вам, всем?»
Кан-Ипа всей пятерней зарылся в густые спутанные волосы.
«Нам?» — удивленно спросил он. «Нам? Ничего? Совсем ничего. Разве что раньше. Дед Хурчи говорил, что до четвертой волны песнопения шаманов диктовали стихиям. Но некоторые из избранных помощников продали свои имена бездне, а она взамен дала им силу черного ветра.
Только зря. У стен города столкнулись черный ветер и витражи городских словоделов,
и что-то нарушилось в мире. Впустую теперь сотрясают воздух шаманы. С тех пор стихии вольны и не слушаются их слов. Дед Хурчи видел бой. Он сам застрелил престарелого колдуна. И тогда же секира немого словодела из беглых рабов рук сделала Хурчи Кангаа хромым до конца его дней. «Распалась связь времен», — отстраненно пробормотал безмозглый. «Век вывихнул сустав, и в этот год был прислан я исправить вывих тот. Чума на оба ваших дома». Каныпа уважительно посмотрел на него и добавил: «Так говорит дед Хурчи, но я не понимаю и трети сказанного, а спросить никогда не решался». «А надо было», — подытожил безмозглый. «Глядишь, мы и поняли бы, кому нужны бессильные шаманы сейчас. Приходят ниоткуда, уходят никуда, советы дают. Или все слушают их просто по вековой привычке?» «Не нужны?» — непривычная мысль завладела возбужденным табунщиком, заполнив его целиком без остатка. «Не нужны шаманы? Не нужны? Совсем? Я понимаю тебя, великий друг мой Безма. Я понимаю тебя. Шаманы не нужны».